Построить машину — это очень инженерная задача, да, и тут важно знать физику, быть хорошим инженером, где есть машинное обучение.
А какая разница, сколько яблок выросло, ну, сколько я высадила, столько примерно и произойдет.
Ну, надо сказать, небо и земля.
Плывали абсолютно неожиданные вещи, как, например, там, пузырьки, которые могли на фотографии мешать распознаванию.
Никакой агроном в здравом уме не будет раскладывать ничего ни по каким папкам.
Привет! Облачное хранилище — это та еще обыденность. Мы там храним фотки, рабочие документы, что угодно. Я не видела свою флешку уже, мне кажется, года два. Но мы даже не задумываемся, какая мощь скрывается за этой обыденностью. И как на самом деле облака могут менять научные картины мира и вообще, как они на самом деле меняют индустрию и меняют технологии. И сегодня именно об этом поговорим. А поговорим мы об этом с Дмитрием Рыбалко, консультантом по Data Science в Яндекс.Клауд, и Алексеем Соловченко, профессором биологического факультета МГУ Ломоносова. Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, первый вопрос к тебе, Дим. Я понимаю, что такое облачное хранилище. Мы все это используем, но вот как будто бы это просто Яндекс.Облако. Что на самом деле там хранится и какая на самом деле технология вообще, и что умеет на самом деле облака?
Да, ну, наверное, тут стоит начать с того, что Яндекс.Облако — это не только про хранение, это еще и про вычисления, это про и различные конечные сервисы для решения каких-то конкретных прикладных задач. В общем-то, это большой-большой набор сервисов, которые можно использовать. Но самое такое примитивное, наверное, основное, когда мы думаем об облаке, это вычислительные ресурсы. То есть мы можем зайти в облако, взять виртуальную машину, запустить на ней какие-то вычисления и получить результат. Однако этим далеко облако не ограничивается, потому что у нас есть, например, такая штука, как платформа данных. Платформа данных включает в себя там около 40 или даже больше сервисов, предназначенных для хранения данных, для их обработки, визуализации, построения ML-моделей, решения каких-то конкретных задач. Если вы берете базу данных в облаке, вам не нужно платить за нанимать специалистов, которые будут эту базу данных как-то поддерживать, настраивать. То есть она уже готова вам из коробки. Там, вы нажали несколько кликов, у вас развернута база данных, вы можете начинать с ней работать. То же самое касается, например, ML-инструментов. Локально вам необходимо думать, как собрать инфраструктуру, как найти дорогие сервера с графическими картами, чтобы там обсчитывать, обучать сложные модели. В облаке это все готово по клику, вы выбираете нужный вам сервис, выбираете необходимую инфраструктуру и можете переходить непосредственно к решению конкретной задачи, а не думать о том, как настроить инфраструктуру под конкретный проект или задачу.
А база данных — это же, ну, либо папочки, либо Excel-табличка. Что тут сложного? Зачем это надо так сильно обрабатывать?
Ну, в зависимости от того, с какой целью ты будешь использовать данные, тебе нужно, наверное, иметь различную скорость доступа к этим данным. Ну, то есть, одно дело, когда ты действительно хранишь фотографии, которые просматриваешь раз в год, другое дело, когда это там высоконагруженная система, где тебе нужно в режиме реального времени возвращать какую-то информацию. Конечно, классическая папочка с данными не позволит тебе получать информацию о твоих клиентах в режиме реального времени, там, 1000 обращений в секунду. И как раз для решения таких задач есть специальные базы данных в зависимости от того, какие задачи стоят перед системой, как быстро она должна отвечать, будет ли эта система на запись или на записи чтения. То есть в зависимости от прикладной задачи выбирается соответствующее хранилище с соответствующим функционалом.
Лёш, вопрос к тебе. А ты помнишь, как было без облаков и что изменилось вот в твоей научной деятельности, когда облака появились?
Ну, надо сказать, небо и земля, да? Дело в том, что вот сейчас Дима сказал, что хранение – это не главное. Для нас, на самом деле, отказоустойчивое хранение данных – это очень важно. Поэтому вот эта вот штука, которая позволяет загрузить данные в облако и дальше не думать о том, соответственно, сохранятся ли они, вдруг там откажет жесткий диск и так далее, флешка сгорит на секундочку. Это очень важно для нас, потому что наши данные – это наш научный капитал, соответственно. Потеряли данные многие месяцы работы на смарку. Ну и то, что касается вычислительной стороны облачных вычислений, это тоже очень важно, потому что возможность вынести вычисления в облако, она очень помогает, потому что это освобождает нас от необходимости самостоятельно покупать серверные какие-то компоненты, железо, звать людей, которые умеют это настраивать и управлять. Ровно так, как сказал Дмитрий. На самом деле у нас сейчас есть два таких горячих проекта, которые связаны с использованием облачных технологий, Яндекс в частности. Один из них – это карбоновый полигон МГУ. Короче, это некая такая модельная площадка, которая оснащена самыми современными измерительными приборами. Это находится в реальной природе, на биостанции, в Чашниково, здесь недалеко, под Москвой. И на этой площадке мы должны понять, как изменяется баланс парниковых газов, и получить данные, которые позволят накормить этими данными математические модели, чтобы оценить ситуацию на момент сейчас и сделать хороший, точный прогноз на будущее, соответственно. Так вот, для этого проекта очень важно сохранить те данные, которые мы накапливаем. Это уже делается сейчас. И сделать их доступными пользователям, причем пользователи самые разные. Ученые, климатологи, которые хотят понимать, а что у них вообще с углекислым газом, что у них с оксидом азота, а где трава растет, а как деревья там себя ведут. И все это имеет смысл, когда ты это видишь на карте. Вот это вот та часть, которая ложится на геоинформационную систему. Это важный компонент. Соответственно, мы его вынесли в облако. Нам это очень помогло. Другой проект, который, скажем так, чуть менее масштабный, но для нас он очень интересен, это проект, посвящен точному садоводству, и мы с коллегами делали систему, которая позволяет оценивать и прогнозировать урожай яблок в промышленном саду. И тут уже мы задействовали ресурсы DataSphere, соответственно, Яндекс.Облако, который позволил нам обучить модели, где уже мы взяли наши картинки, которые мы наснимали, и дальше уже после того, как модель была обучена, мы обрабатывали, опять же, средствами Яндекс.Облака, там у нас крутились все наши скрипты, искали объект, который нас интересует. Собственно, яблоки искали довольно успешно.
А какая разница, сколько яблок выросло? Ну, сколько я высадила, столько примерно и произойдет.
Это очень важный момент. Если это у вас приусадебный участок, дача, с которой вы яблоки собрали, выросло хорошо, но не выросло, пойду в магазине куплю, нет проблем, все ровно так, как ты говоришь. Если мы говорим о промышленном саде в крупном хозяйстве, это несколько сотен, а то и тысяч гектар сада, то это очень ценная информация для бизнеса.
Ты сказал, что яблоки – это достаточно небольшой проект. А сколько там вообще памяти, насколько много нужно данных собирать?
Ну, скажем так, за 3 года, и у нас пока небольшие экспериментальные площадки, потому что мы все-таки не про производство, мы как бы научный коллектив, и нам важно сделать прототип, соответственно, поэтому мы не пытаемся охватить нашей технологии сколь-нибудь значительные участочки. Скажем так, для нескольких гектар за сезон нам нужно несколько терабайт дискового пространства. Потом это все можно будет переработать, оставить только результаты расчетов, а сырые данные удалить. Но это неинтересно, потому что всегда приходят новые идеи, и хочется чуточку по-другому подойти к обработке, чтобы получить какие-то новые смыслы. Вот поэтому, скажем так, чисто для таких научно-практических игрушек нужно хотя бы несколько терабайт в год. Каждый год еще, еще и еще. Поэтому, ну, в общем, если будем говорить, что называется, за садоводство в масштабах всей страны, то это уже мы вплотную подойдем к теме, которая называется «большие данные». Там уже там, сотни, десятки терабайт.
Дим, а это вообще сложная задача, вот хранить такое количество данных, так, чтобы к ним можно было постоянно подключаться?
Ну, наверное, из самого сложного – это подобрать необходимую инфраструктуру, необходимое решение, то есть выбрать соответствующую базу данных, оценить, как эти данные вообще будут использоваться, да, будут ли на них строиться какие-то модели, которые мы будем использовать для прогнозирования, либо же мы просто их храним, чтобы дождаться какой-то идеи, как их обработать. Вот. И настроить вообще интеграцию, то есть эти же данные собираются, например, там, беспилотником или каким-то автомобилем, фотографии, настроить инфраструктуру, как их добавлять в облако, а само хранение – это несложно.
Алексей сказал, что ему очень важна безопасность этих данных, чтобы они сохранялись, даже если что-то пойдет. Как вот это можно оптимизировать так, чтобы... А вдруг какой-нибудь младший научный сотрудник возьмет и удалит папочку?
Ну, на самом деле, тут много существует механизмов, которые позволяют избежать того, чтобы сотрудник удалил. Самый, наверное, простой – не дать права доступа сотруднику на удаление. То есть у нас есть администратор, который может поднимать сервис, добавлять данные, и есть пользователи, которые могут иметь доступ только на просмотр. Но даже если такое вдруг случится, то, как правило, во всех базах данных, которые есть в облаке, есть возможность настроить так называемый бэкап. То есть, когда мы сохраняем определенный набор данных, создается автоматически его копия, обычно это даже бывает в другом дата-центре, на случай как раз, если вдруг произошла какая-то поломка, например, железа, да, там, ну, какой-нибудь катаклизм произошел, и один дата-центр накрылся, чтобы эти данные оставались доступны, и с ними можно было работать из другого дата-центра.
А вообще это сложная задача, когда машинное обучение должно, например, проанализировать все фотографии с дрона Яблонь и предсказать. Я могу это настроить у себя на ноутбуке за пару часов?
В целом, если это не очень большой датасет с яблоками, то да, такую задачу можно решить даже на средней мощности ноутбуке. И в целом, наверное, работа с изображениями – это сейчас хорошо решенная задача в области машинного обучения. То есть, если так немножечко посмотреть на историю, наверное, такой большой всплеск вот интереса к работе именно с изображениями был где-то там в 2010-2012 году. Тогда, во-первых, появился очень хороший датасет, который позволял обучать нейронные сети, и появилась как раз вот, начался бурный рост графических карт, которые позволяли как раз эти большие нейронные сети обучать. И можно сказать, что сейчас, вот что касается, например, задачи там классификации изображений, да, или обнаружения яблок на изображении, она решена достаточно хорошо. При этом тоже оговорюсь, что это не значит, что можно открыть и там за 2 часа построить себе модель. То есть это все равно требует времени, чтобы подобрать соответствующую архитектуру нейронной сети, да, обучить модель, настроить ее под конкретные изображения. То есть да, это все занимает время, но не скажу, что это прям rocket science.
Алексей, тут у них, у этих людей, разработчиков, все легко. Есть ли какие-то более сложные задачи, которые, вот, возможно, еще не решили?
Скажем так, все легко до тех пор, пока они сидят в лаборатории и фотографируют пластмассовые яблоки, соответственно. Как только камера, которая снимает изображение, попадает в реальный сад, где много деревьев, много яблок, они прячутся друг за другом, прячутся за листики. А сквозь один ряд деревьев проглядывает соседний ряд деревьев, и тоже с яблоками. Это добавляет сложности в задачи машинного обучения на самом деле. И, скажем так, в лабораторной обстановке и какие-то синтетические наборы данных, да, эта задача не представляет собой ничего сложного. Но как только мы делаем шаг из, скажем так, постановочной какой-то среды, лабораторной, искусственной, к реальной ситуации, все резко усложняется. Но, тем не менее, прогресс есть. Прогресс есть.
А как такую задачу решить?
Тут, наверное, вопрос не столько, как такую задачу решить, а с какой точностью такую задачу можно решить. То есть, понятное дело, что научить модель распознавать там с не очень высокой точностью можно и достаточно быстро. Речь тут достичь высокого процента распознавания, решить вот как раз проблемы с данными, да, которые поступают. Ну и, наверное, вообще в целом вот в таких проектах по машинному обучению самая большая сложность – это данные. То есть эти данные нужно собрать, их нужно разметить, нужно выбрать данные таким образом, чтобы они представляли реальную картину, с которой будет сталкиваться модель, когда будет работать там, в саду. И вот это как раз те сложности, которые, да, сейчас были озвучены. То есть тут много подходов, и я не скажу, что есть какой-то один-единственный правильный подход, как работать с данными. Это очень зависит вообще в целом от задачи от той обстановки, в которой будет работать эта модель.
Я согласен с Димой, нет общего рецепта, нет подхода, который работает везде и всегда, есть некоторые руководящие принципы. Вот, опять же, задача сбора данных. Когда у нас просто научный эксперимент, достаточно одного пресловутого младшего научного сотрудника или совершенно не младшего аспиранта, но иногда даже профессора, который бегает с камерой мимо ряда и снимает картинку, или там едет на автомобиле и делает то же самое. Но давайте на секундочку представим себе, что мы выходим на следующий уровень, и теперь у нас много хозяйств, которые разбросаны по стране, от Северного Кавказа там, до Курской области, везде куча картинок, куча данных, и агрономы, у которых на уме не машинное обучение, извините, а как урожай вырастить, соответственно, при этом еще данные нужно снимать. Поэтому все должно быть автоматизировано и работать само собой. Поэтому, честно говоря, вот без облачной поддержки, допустим, сбора данных, то есть когда локальные клиенты, программы такие, соответственно, забирают автоматически фото, которые наснимал агроном, и передают их в общее облако, а облако и скрипты, которые там работают, следят за тем, чтобы все укладывалось аккуратно, ничего не пропадало, чтобы все описания, метаданные лежали там, где нужно, и потом подавать все это на вход вычислительных конвейеров, пайплайнов. Вот это очень важно, на самом деле. И вот, скажем так, делать так, чтобы получались хорошие данные, это забота наша, допустим, ученых. А чтобы они хорошо хранились, быстро обрабатывались и правильно, красиво и информативно представлялись, вот это уже больше вопрос к облачным технологиям. Собственно говоря, для этого мы их используем.
А это все автоматизировано? Ну, то есть вот агроном нафотал, и все дальше это как-то автоматически пошло, или надо распределять по папкам?
Боже упаси. Разумеется, никакой агроном в здравом уме не будет раскладывать ничего ни по каким папкам. Поэтому все алгоритмы, которые нужно взять вот эту фотку, положить вот сюда, а потом отдать этому скрипту, все это прописано в программном коде, который работает в этом самом замечательном облаке на виртуальных машинах. Поэтому, разумеется, если это не будет автоматизировано, это не будет работать вообще. Поэтому, конечно же, ответ – да, все это должно быть и на самом деле автоматизировано.
Угу. Вернемся к карбоновым полигонам. Там те же самые задачи решаются или какие-то другие?
Есть такая фундаментальная задача у биологов растений, фундаментальщиков, соответственно, она называется высокопроизводительное фенотипирование растений. В сжатый период времени с огромного количества экспериментальных растений нужно автоматически, быстренько получить исчерпывающий набор данных о том, как они себя чувствуют. Это нужно для того, чтобы изучить, как растение отвечает на всякие стрессы, неблагоприятные факторы. Это нужно для ускоренной селекции, потому что один селекционер очень долго будет заниматься введением новых сортов. А тут быстренько сделали просмотр скрининных кучу родительских форм, отобрали то, что надо, цикл повторился. Вот похожие задачи, они объединяют то, о чем я сейчас говорил. Карбоновый полигон, да, значит, кто у нас запасает углекислый газ, связывает его в своей биомассе? Это растения. Они могут быть одноклеточные в луже или в мировом океане, они могут быть в виде травы или в виде деревьев, неважно, но это растения. И нужно очень четко понимать, как они себя чувствуют, как растут, сколько у них биомассы, сколько они, в конце концов, съедят этого углекислого газа. В саду, в промышленном или в приусадебном ровно та же задача. Поэтому тут есть очень много общего. Назначение другое, поэтому ответ и да, и нет, как я сказал.
То есть разница только в том, что это совершенно разные объемы данных?
Разница в том, для чего нам это нужно. Данные могут быть объемные, данные могут быть компактные. Важно, что мы смотрим и для чего. У карбонового полигона проблема смоделировать потоки парниковых газов, оценить ситуацию с их поглощением и эмиссией и дать прогноз относительно вот этих параметров на будущее. В предметной области различия, а идеология, подходы к сбору и обработке данных, они очень похожи.
Супер. С этими задачами разобрались. Дим, скажи, пожалуйста, были ли на твоей практике какие-то очень сложные такие задачи для ученых, которые вот пришлось прям напрячься, чтобы их выполнить?
Как мы обсудили, мне кажется, в каждой задаче есть определенная сложность. Поэтому тут, наверное, интересно рассказать про два последних таких наиболее громких проекта, про которые мы много писали. Один из них — это по Эль-Ниньо. Это такое явление в океане, когда температура поверхностного слоя воды сильно отклоняется от среднего значения. Там вверх это называется Эль-Ниньо, вниз это Ля-Ниньо. Так вот, почему это важно отслеживать? Потому что это оказывает очень сильное влияние на климат стран, которые находятся возле экватора. То есть в некоторых странах это может вызывать засуху, в некоторых, наоборот, приводить к чрезмерным осадкам, и поэтому очень важно уметь это прогнозировать. Климатологи строят модели, которые могут прогнозировать такие явления за полтора года. И эти модели основываются на физическом моделировании, именно используют математические модели, физические. студенты, вернее, выпускники школы анализа данных совместно с преподавателями, руководителями из Высшей школы экономики на мощностях Яндекс.Облака, используя инструменты Яндекс.Облака, строили задачу, строили модель, которая решала эту задачу с помощью методов машинного обучения. То есть они брали данные, реальные данные наблюдений, плюс брали данные, которые создавались как раз вот этим физическим моделированием, то есть брали синтетические данные плюс реальные данные и пытались обучить на них модель, чтобы прогнозировать Эль-Ниньо на более длительный промежуток времени, то есть не на полтора года, а дальше. На данный момент у них получилось прогнозировать все на те же полтора года, однако они не отчаиваются, и у них есть планы подсобрать больше данных и постараться превысить этот промежуток и попытаться прогнозировать на 2 года и больше.
А там с позиции железок были какие-то особенности?
С позиции железок, наверное, особенность была в том, что среди моделей, которые там использовались, была в том числе обработка изображений. И, как мы говорили, уже для изображений нужны графические карты. Кроме того, они тоже использовали сервис DataSphere, который именно предназначен для разработки моделей машинного обучения. То есть он предоставляет интерфейс, предоставляет инструменты, которые позволяют вот, проводить проекты по обработке данных, по обучению ML-моделей. И они экспериментировали с разными архитектурами нейронных сетей. И для того, чтобы вообще обучить нейронную сеть, посмотреть, как она работает, нужно достаточно большое количество железа и, в частности, графических ускорителей, которые доступны в Яндекс.Облаке.
Я думаю, как круто то, что мне не надо огромные какие-то залы с комнатами, со сверхкомпьютерами иметь в своем институте, а просто вот, пожалуйста, ты подключился по интернету, и там где-то в каких-то, я не знаю, может быть, в далеком Омске есть этот Data Science Center, и все отлично, там все решается.
Так есть, и даже более того, как раз в проекте с Эль-Ниньо участники проекта, некоторые из них начинали работать над проектом в Москве, кто-то поступил на PhD в Канаду, кто-то продолжил работать в другом городе в России, и все они могли продолжать работать в одном месте, подключаясь к облаку, что делало работу намного проще, чем если бы им пришлось там подходить к серверу и пытаться запустить что-то на обычном сервере, да.
На самом деле действительно так. Вот самые обычные лаборатории, где ведутся, например, биохимические исследования, сейчас популярна такая тема, когда создается и лэб, соответственно, электронная среда лаборатории, которая тоже выносится в облако. Это единая платформа для учета результатов экспериментов, для планирования результатов экспериментов, управления всякими ресурсами, реактивами, временем аналитических приборов. Это тоже по-своему очень удобно. Хотя, конечно, это требует определенной дисциплины. Так что есть вот такая
тетрадок
тенденция.
Надо вот эти все данные занести в компьютер?
Никаких
вот
тетрадок, никаких амбарных книг, соответственно. Вот все в некие там такие вот универсальные листы, где можно формулы писать, графики строить, текст вбивать. Очень по-своему удобно.
Дима, есть какой-то пример, когда основная задача – это не анализ данных, а может быть какое-то другое прогнозирование?
На самом деле данные можно обрабатывать по-разному, и очень во многих проектах нет необходимости прям полноценно обучать модель, там что-то прогнозировать. Иногда помогает просто построить удобные визуализации и посмотреть, вообще увидеть эти взаимосвязи вживую. Там иногда это дает больше информации, чем там пытаться обучать модель. Сейчас, например, мы работаем над одним из проектов, где мы пытаемся спрогнозировать распространение пожаров. То есть это достаточно сложный проект, потому что тут важно учитывать как метеорологические условия, да, там, куда дует ветер, так и понимать вообще, что находится на земле. То есть это какие-то кустарники, это жилые помещения. То есть это такой многофакторный анализ, который нужно проводить, чтобы спрогнозировать перемещение. И, наверное, первым шагом здесь будет как раз именно визуализация и попытка посмотреть, какие факторы, как на что влияют, вручную построить какие-то графики, попробовать смоделировать это на карте, а не строить модели машинного обучения. Еще у нас был очень интересный проект в облаке со студентами из Бауманки. Они участвуют в соревнованиях Formula Student, где им нужно за год собрать болид, который потом оценивается на соревнованиях по разным характеристикам. То есть это и динамика, и скорость, это и бюджет, то есть как они, насколько дорогая эта вообще машина выходит. То есть там есть набор критериев, по которым эти болиды сравниваются. И вроде кажется, что ну а где здесь машинное обучение? То есть построить машину — это очень инженерная задача, да, и тут важно знать физику, там, быть хорошим инженером, где здесь машинное обучение. И вот конкретно студенты из Бауманки использовали облако для того, чтобы обучить модель распознавания объектов на трассе. То есть модель, когда машина передвигается самостоятельно, она передвигается без водителя, и она, на ней установлены несколько камер, которые считывают обстановку вокруг и распознают, где какие объекты. То есть где поворот на трассе, где там другая машина, где препятствия. И здесь сложность в том, что эта модель должна работать очень быстро. То есть, когда машина передвигается по трассе, у нее нет времени ждать, там, пока произойдет, не знаю, пока сложная, долгая модель, сделать какой-то прогноз, чтобы потом можно было принять решение. То есть это должно происходить мгновенно. Но для того, чтобы такую модель получить, нужно было собрать большой датасет и как раз использовать Яндекс.Облако для того, чтобы на этом датасете обучить модель, и затем уже можно было ее использовать в болиде.
А вот если я хочу для своих исследований использовать машинное обучение, мне надо разбираться с питоном, с программированием, с какими-то еще вот этими сложными штуками?
Ну, по-хорошему, если это действительно полноценное научное исследование, то, скорее всего, без питона обойтись будет нельзя. То есть, конечно, для решения ML-задач существуют сервисы, которые, ну, они называются no-code или low-code сервисы, которые позволяют решить задачу там, путем перетягивания кубиков на полотно, и из кубиков мы выстраиваем там, процесс обработки данных. И ну, такие инструменты были популярны достаточно долго, и они все еще как бы доступны, но мне кажется, сейчас тренд на то, что Python все-таки становится таким, ну, Python, может быть, отчасти R, такими основными языками, которые необходимо использовать, чтобы обучить модели, но особенно если речь идет о глубоком обучении, то тут без Python, скорее всего, совсем не обойтись.
Такой новый английский, да?
Да, да, можно сказать так.
Леш, а вы своим научным институтом все разбираетесь в питоне, или у вас есть специально обученный человек, или вы как раз используете вот эти вот какие-то без кодирования системы?
На самом деле жизнь заставляет, уже как бы мои дети и мои аспиранты, все они там, ну не то чтобы думают на питоне, но, по крайней мере, в легкую могут написать алгоритмы, которые подцепят стандартные библиотеки, и быстренько эти задачи ну, на каком-то уровне, который доступен каждому из них, решать. Я думаю, что пройдет совсем немного времени, и придется и мне садиться, соответственно, за Юпитер ноутбуки, соответственно, начинать уже тоже приобщаться к этой культуре. Пока вот я слежу за тем, как бы вот моя роль в команде такая, это вот агробиология, биология и постановка задач для тех, кто пишет код, выбирает архитектуру нейросети, как это они следят за семантикой кода, а я слежу за смыслом того, что получается. Вот. Но думаю, для того, чтобы уже как бы делать это с полным пониманием, наверное, придется все-таки заниматься самообразованием.
Угу. Мы много говорим о том, как облачное хранилище и машинное обучение помогает. А давайте капельку дегтя добавим. Что в этом во всем сейчас работает не так, что вот прям раздражает или надо дорабатывать?
Сейчас у многих специалистов, и ученых, и у практиков бытует такое мнение. Да, любую задачу сейчас решим на раз-два. Сейчас наковыряем датасет, что-нибудь там подберем в плане архитектуры, обучим, и задача будет решена. К сожалению, это далеко не всегда так. К сожалению, подходы, которые основаны на машинном обучении, они не принимают на вход вот эти вот данные из реального мира. То есть они работают с объектом и с данными, которые с него сняты, ну, во многом как с черным ящиком, соответственно. И частенько они дают правильный ответ, который не обоснован, скажем так, пониманием того, что творится в реальном мире. Если мы смотрим, сколько там зеленого пигмента хлорофилла, который отвечает за работу карбоновых полигонов или за то, сколько яблок вырастет в саду в конечном итоге, так нужно все-таки сравнивать с тем, сколько там на самом деле. То есть ученый должен померить, посмотреть, ну или хотя бы лаборант. То есть всегда нужно оглядываться на то, что происходит в реальном мире. И, разумеется, результатам машинного обучения нужно доверять, но непременно проверять. Вот тут есть некий потенциал для ошибки, об этом нужно помнить. Но, к счастью, от этого можно уберечься.
А может быть, это можно как-то оптимизировать? Ну, просто скормить нейросетки еще и все данные о физике.
И получится система для всего.
Ну, ладно, физики растений, а биохимии растений, ну... Или чтобы другая нейросетка проверяла данные первой нейросетки?
Да вот мне кажется, что тут должен быть некий баланс. Прелесть и мощь нейросетей в том, что не нужно скармливать очень много данных, соответственно, не нужно приводить в порядок всю ту систему знаний, которая была накоплена до того. Этим пусть люди занимаются. Какие-то задачи хорошо решаются с помощью нейросетей, а другие задачи, наверное, требуют других методов. И тогда все будет хорошо.
Я тут, наверное, добавлю, что даже если мы возьмем все данные про физику и скормим их нейросети, проблема в том, что мы не до конца понимаем, как эта нейросеть в принципе работает. То есть мы не всегда можем точно математически описать, какое поведение мы от этой нейросети ожидаем.
Вернее, никогда не можем.
Ну, почти. Никогда не можем, да. И здесь еще, наверное, вопрос о целеполагании. То есть если перед нами стоит задача именно достичь какого-то результата в плане вот... там, я не знаю, предложить подходящую рекламу пользователю, то машинное обучение работает достаточно хорошо, потому что нам не так принципиально важно понимать, на основе чего она предложила эту рекламу, а чтобы она предлагала точную рекламу. Другое дело наука, где у нас все-таки основная цель – это понять, почему оно так работает, и ну, мы задаемся вопросом, почему, а не сделать так, чтобы оно работало.
Поиск причинно-следственной связи.
И вот как раз... невозможность полностью понять работу нейронной сети, по крайней мере, сейчас. Может быть, в будущем это и будет понятно, но сейчас мы этого не знаем. И является таким препятствием полностью полагаться только на машинное обучение и не сравнивать это с физическим моделированием или с натурными данными.
Дим, расскажи, какие еще интересные проекты у Яндекса с учеными? Или, может быть, какие-то по секрету расскажешь, какие-то будущие, про которые еще никто не знает?
Про будущие проекты, наверное, сложно сказать. Они, конечно, есть, но один, я, по-моему, уже упоминал, это как раз распознавание снежных барсов.
Не упоминал, рассказывай.
У нас сейчас, да, стартует проект с национальным заповедником, у которого стоит задача по фотоловушкам распознавать снежных барсов. Их там много видов, и сейчас как это происходит? То есть с фотоловушек поступают данные, эти данные хранятся где-то на флешке, потом их приносят в лабораторию, отсматривают все это, весь видеопоток, и определяют, где, в какой момент появляется снежный барс, и весь этот процесс занимает где-то около часа каждый раз там, отсмотреть снятый материал. Цель этого проекта – оптимизировать этот процесс и ускорить, чтобы этот отсмотр делал не человек, а нейросеть, а человек уже просто проверял, что она обнаружила. Это вот сейчас мы приступаем к работе над этим проектом, пока тяжело говорить о каких-то результатах, а из проекта, который уже... ну, он продолжается, но есть хорошие результаты. Это проект с озером Байкал. В целом, мониторинг озера Байкал – это очень важная история, и она существует достаточно давно. Если не ошибаюсь, там с февраля 45-го года ведется непрерывный мониторинг состояния озера Байкал, то есть берутся пробы, отсматривается фитоизопланктон, и опять же, все это делается вручную. И здесь особенная сложность в том, что разбираться в том, какой фитоизопланктон обитает на Байкале, и вообще уметь классифицировать его, это очень сложная задача, потому что там более 400 различных видов и форм, и студент, который окончил биологический факультет, даже это, если это отличный студент, он все равно не обладает теми необходимыми знаниями, чтобы решать такую задачу. То есть это приходит с опытом, нужно долго проработать, заниматься классификацией различных видов, чтобы хорошо решать такую задачу. И озеро Байкал, то есть ученые Иркутского государственного университета при поддержке фонда озера Байкал плюс партнер Maritime AI сделали большой проект. Яндекс Облако выступало в качестве технологического партнера, то есть мы предоставляли ресурсы, мы предоставляли архитекторов, которые помогали спроектировать эту систему. Они решали задачу как раз обнаружения и классификации различных видов фито- и зоопланктона. Задача сложная, потому что, во-первых, необходимо было как раз подготовить данные. Данные должны были быть хорошего качества. Для этого закупалось специальное оборудование, специальные камеры Богорова, в которые помещался фитозоопланктон. Нужно было все это отфотографировать, подготовить обучающую выборку. Там всплывали абсолютно неожиданные вещи, как, например, там пузырьки, которые могли на фотографии мешать распознаванию. Вот. И по итогу модель, которая получилась, она была опубликована в open source, то есть большинство проектов, которые мы делаем, вот именно социальных проектов, одна из целей — сделать их масштабируемыми, чтобы их можно было переиспользовать, и мы выкладываем иногда данные, иногда модель в open source, чтобы другие ученые могли, соответственно, брать эти наработки и использовать под свои проекты.
А можно прям выкачать данные и использовать это на каком-то другом озере, например?
Например, у нас вот мы общались с учеными, которые исследуют Белое море, по похожей задаче, и понятно, что это различные водоемы, там обитает различный зоо- и фитопланктон, поэтому напрямую просто взять, как бы применить эту же модель не получится, но есть такой подход, который называется, по-английски это звучит как transfer learning, трансферное обучение, да, когда мы берем какую-то предобученную нейронную сеть и затем не обучаем ее полностью с нуля, а ей достаточно показать там несколько, десятки, сотни, может быть, тысячи изображений, чтобы дотюнить ее до соответствующего датасета. То есть это один из вариантов, который может помочь и ускорить как сам процесс проекта, так и может снизить необходимость в разметке данных. Так как мы не обучаем нейросеть с нуля, нам нужно меньше данных для того, чтобы сделать ее соответствующего качества.
А данные размечают все еще люди или уже можно это делать? Я знаю эти прекрасные копчи, где нужно указать количество пожарных гидрантов. Вот это когда-то говорилось, что это нужно сделать. Есть бесплатные люди, которые размечают данные. Сейчас все так же происходит или уже можно как-то попроще?
Да, в большинстве задач все еще необходима разметка. Без нее никуда. Хотя, конечно, появляются и сейчас, в общем-то, очень активно исследуются различные подходы, которые позволяют обучать модели высокого качества без разметки. Такой самый яркий пример – это вот языковые модели, сейчас о них все говорят, ChatGPT, YandexGPT. В чем там смысл? В том, что раньше для решения конкретной задачи, например, ответа на вопросы, нужно было модели показать, что вот такой вот вопрос, вот такой вот ответ. Либо там, если это была классификация текста, нужно было сказать, вот этот текст относится к такой-то категории. С появлением новых архитектур нейронных сетей появились способы, которые позволяют обучать эти нейронные сети без специализированной разметки. То есть что мы делаем? Мы берем какой-то текст и закрываем в этом тексте несколько слов. И говорим модели, что модель, попробуй заполнить эти слова. То есть она должна по контексту попытаться заполнить пропущенные слова. Здесь у нас нет необходимости нанимать человека, который будет там что-то специально говорить. То есть мы рандомно убираем слова, подаем эту модель на вход, и она пытается спрогнозировать, какие там должны быть слова. Обученные модели таким способом, в общем-то, лежат сейчас в основе большинства языковых моделей, больших ChatGPT, YandexGPT, которые используются. И они позволяют решать задачи не только там не одну узкую задачу классификации, а позволяют решать широкий набор задач. То есть мы можем нейронности сказать, что она должна сделать, там, классифицируй мне такой-то текст, или дать ей несколько примеров, там, 2-3 примера, и попросить ее, решить такую же задачу, да, для четвертого примера.
То есть, в конце концов, как и с языковыми моделями, и разметка данных картинок тоже будет как-то вот подобным образом оптимизировано. Если в будущее смотреть.
К сожалению, тяжело сказать настолько. Я думаю, что для особенно наукоемких задач, скорее всего, это не будет автоматизировано полностью. То есть, как мы уже говорили, без специалиста в конкретной области никак не обойтись. И, скорее всего, может быть, мы дойдем до того, что не нужно будет размечать очень много данных, то есть можно будет обойтись там, не нужно будет собирать пробы за десятки лет, а будет достаточно там проб за последний месяц. Но полностью избавиться от необходимости разметки, скорее всего, в обозримом будущем мы не сможем.
Как устроено вообще взаимодействие научных институтов, конкретных ученых с Яндексом? Вот если вот, у меня есть великая задача, нету таких мощностей, ничего я не понимаю в Питоне, что делать?
Да, перед тем, как я отвечу на вопрос, тут, наверное, важно подчеркнуть, что я именно сейчас говорю за Яндекс.Облако, потому что в большом Яндексе есть отдельное большое исследовательское подразделение, которое ведет совместные проекты с учеными, то есть это именно исследовательские группы, которые ведут проекты по исследованиям. Ведут какие-то совместные исследования. Что касается Яндекс.Облака, то тут мы скорее выступаем как технологический партнер, а не как эксперты в конкретной предметной области. И выступаем как связующее звено между исследовательским институтом и, например, там, группой студентов или партнером, которые выполняют проект. То есть это обычно такие коллаборации из нескольких участников, где Яндекс.Облако выступает как технологии, как архитекторы, которые позволяют, показывают, как эти технологии использовать. В целом, если у вас есть какая-то потрясающая идея, и вам кажется, что технологии Яндекс.Облака могут в этом помочь, вы можете там просто зайти на сайт, заполнить форму, есть специальная форма, где указать информацию, там, краткую информацию о проекте, мы с вами свяжемся, обсудим более детально, какая у вас задача, и поможем подобрать там, может быть, у нас есть уже институт или исследователи, которые работали над схожими задачами, либо у нас есть партнер, который умеет или хотел бы научиться решать такие задачи и готов инвестировать свое время и ресурсы. Кроме этого, наверное, еще стоит сказать о том, что недавно мы запустили отдельную программу «Содействие науке и образованию», и в рамках этой программы научные лаборатории или преподаватели могут получить грант на использование части сервисов облака, которые касаются ML, в своих в своей преподавательской деятельности или в исследовательских проектах. То есть, например, вы собираетесь проводить курс там, по анализу данных в биологии, например, да, и для выполнения домашних заданий или для каких-то практических работ вам нужно использовать мощности облака, например, графические карты. Вы можете запросить, стать участником этой программы, получить грант и бесплатно в течение года для курса использовать мощности Яндекс.Облака.
Давайте немного пофантазируем. Я обожаю спрашивать ученых, инженеров, исследователей будущего. Они мне не любят об этом говорить, но давайте пофантазируем. Леш, как ты думаешь, вот через 10-15 лет, что случится с коллаборацией вот, твоих исследований и облачных хранилищ так, что вот какой, может быть, рывок произойдет? Или что новое должно произойти, что ты такой вау?
Хороший, конечно, вопрос. Ну, вот почему-то, наверное, в силу моей специфики, того, с чем мы сейчас работаем, все-таки все крутится вокруг анализа изображений. Но на самом деле есть еще одно измерение, где технологии машинного обучения, скажем так, постепенно начинают проникать. Это касается анализа всякой геномной и прочей омиксной информации с помощью алгоритма, ну, разных алгоритмов, на самом деле, машинного обучения. Это некая такая задача, она хитрая, то есть она не совсем анализ изображений, потому что все вот эти данные о том, что зашито в геноме, это такая вот, скажем, ну, сначала одномерная информация, потом она как-то разворачивается в пространстве во времени, и она очень сложная, на самом деле. Вот так, чтобы то, что называется, сделать смысловое прочтение генома, понять, как на основе этой ниточки букв в последовательности ДНК создается целый организм. Более того, сравнить вот реализацию вот этой наследственной программы у разных существ, базируясь только на информации, которая представлена в первичной последовательности генома, это очень интригующая задача. Скажем так, не я ее придумал, но мне кажется, что вот основные прорывы как раз в биологии будут связаны именно с использованием алгоритмов машинного обучения для, как у нас сейчас говорят, майнинга геномной и смежной информации. Вот это, конечно, если это даст серьезные результаты, а думаю я, что так оно и будет. Вот это действительно будет то, что ты сказала. Вау!
А ты как думаешь?
Ну, если честно, очень сложный вопрос, потому что, например, вот эти как раз языковые модели, которые уже упоминались, мне кажется, многие, даже самые топовые ученые, не до конца верили, что в такие короткие сроки можно будет получить модели такого качества, которые будут, ну, действительно хорошо решать многие задачи, причем как бы одна модель в состоянии решать сразу несколько задач и достаточно хорошо. Я думаю, что вот тренд на появление таких моделей, которые умеют одновременно работать и с изображением, и текстом, либо может работать с какой-то дополнительной информацией, там, аудио, текстовой информацией, он будет продолжаться, то есть модели будут становиться все более всеобъемлющими, не нужно будет решать, там, строить модель под конкретную задачу, а это будет, наверное, какой-то тюнинг, да, улучшение одной большой базовой модели и там, дополнение ее информацией. Думаю, что будем двигаться как-то в эту сторону.
Вы только что прослушали подкаст «Техно», и с вами были Дмитрий Рыбалко, Алексей Соловченко и я, Адель Цыбенко. А более подробную информацию про облачные технологии и машинное обучение вы можете прочитать в нашем журнале «Техно». Подписывайтесь и до новых встреч. Пока-пока.
Всего доброго, до свидания.
Спасибо, пока. До встречи в облаке.